Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить о выставке «Единство непохожих», которая проходит в Московской галерее Беляева. Выставка эта крайне необычная, потому что там показывают работы художников студии изобразительного творчества «Преображение». Эта студия функционирует, работает уже много лет при психиатрической больнице Московской. И вот работа участников этой студии, как профессиональных художников, так и тех, кто начал заниматься живописью только в стенах этой студии. Работы порядка 60 полотен настоящих живописных показывают в Московской галерее Беляева.
И надо сказать, что это не последняя галерея, я имею в виду. Это известная галерея.
Да.
Она выставляет...
Для тех, кто не знает,
да.
Мы такую справку небольшую.
Она пользуется большой популярностью в Москве. И вот то, что они сделали такую выставку, выставили эти работы, это вызывает большую симпатию. Симпатию и большое уважение к ним.
Но и надо сказать, что большой интерес и симпатию вызывают сами работы. Очень яркие, интересные, необычные.
Да, я с вами согласен.
И, в общем,
да.
Заставляют так как-то немножечко приостановиться и задуматься, правда?
Да, я с вами согласен, потому что, во-первых, работы очень разные. И это тоже приятно. То есть, значит, несмотря на то, что студия одна, это не то, что они говорят, вот нарисуйте портрет вот этого, или вот вам груша и виноград, нарисуйте натюрморт. Нет, тут есть абстрактные работы, яркие, очень поражают ярко цветов, но, с другой стороны, есть очень конкретные, есть там такая птица на ветке, есть вещи, которые, казалось бы, такие, ну, простые, вот с таким ближе к арт-наив, таком примитивном, в котором работал Пиросмани и Руссо, но, тем не менее, видно, что человек продумал это все и решил показать жизнь в каком-то очень красивом, очень ярком аспекте. И это, по-моему, очень важно для этой выставки.
Я думаю, что вообще в такого рода студии, наверное, ну, если не отсутствуют какие-то правила, то их очень мало, я имею в виду правил именно живописного искусства, да, вряд ли кто-то говорит, что надо писать так или сяк. Я думаю, что здесь главное – это именно самовыражение, возможность человеку высказаться через эти работы.
И не только высказаться, но тут еще, мне кажется, есть очень важный момент самопознания. Да и познание этого человека. То есть так, как он работает в живописи, что он показывает, говорит о его характере, говорит, что это за личность, как он видит мир. И мне кажется, что это полезно и ему, и врачам. Ну, а публике нам полезно тоже разобраться в том, откуда и как приходят вот эти идеи красоты жизни, которые не только являются осознанными, но есть спонтанные такие, вообще нефильтруемые, а не отфильтрованные разумом дела живописные, которые, на мой взгляд, очень важны, очень полезны. Так что вот это самопознание человека, когда рисует или пишет стихи, или сочиняет музыку, он лучше познает свою натуру, и в этом смысле, мне кажется, конечно, я говорю абсолютно как дилетант, что есть тут и терапевтический момент.
Ну, безусловно, мы знаем, что и лечение, и преодоление каких-то проблем с помощью музыки. Сегодня это очень популярное направление, которое развивается и на Западе, и у нас в стране. И уже есть специалисты, ну, вот, например, среди моих знакомых, даже вот одна моя бывшая преподавательница из музыкального училища, она получила второе образование как психолог, и сейчас занимается как раз вот совмещением таких двух направлений ее жизни, занимается именно лечением терапевтическим эффектом музыки. Но, Виктор, согласитесь, что любое творчество – это акт самопознания, в общем-то.
Абсолютно точно.
Даже, мне кажется, если ты из спичек будешь клеить какой-то,
тоже,
я не знаю,
можно
домик, это
да,
тоже
можно
самопознание.
Понять, если у тебя терпение, если у тебя усидчивость и какое-то соображение, если вообще вот эта мелкая моторика и все. Знаете, дело в том, что я вот, когда думал про нашу передачу, смотрел эти работы, мне показалось, что очень верный путь, и он не начался вчера. Ведь в XVIII веке, например, маркиз де Сад, писатель с известным именем и довольно скандальный, он в какой-то момент оказался в больнице, и там усилиями, талантами больных ставить постановки. И он писал пьесы, И приезжал Париж, весь Париж, условно говоря. Но весь Париж – это не значит, все толпились, а весь Париж, в смысле, светские люди, которые присутствовали на этом, получали, соответственно, эстетическое удовольствие. То есть, это разработки еще повелись вот с времен Просвещения, но очень важно, чтобы это не заглохло никак, потому что, действительно, психиатрия – это серьезная проблема, и решать ее творческими методами, безусловно, это бесценное дело.
Ну, а об этой выставке мы сегодня будем говорить с руководителем выставочного отдела галереи Беляева Анной Першиной. Анна, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе сегодня. Ну, расскажите, необычная очень инициатива, необычная выставка. Насколько сложно было просто набрать работы для такого проекта?
Здравствуйте. Вы знаете, на самом деле этот проект долговременный. Это партнерский проект с психиатрической клинической больницей номер 1 имени Алексеева, который уже продолжается достаточно много лет. Дело в том, что еще в 2010 году начал работу фестиваль, международный фестиваль творчества людей с ограничением психического здоровья «Нити Ариадны». И галерея Беляева подключилась к этому фестивалю, который проходил на разных площадках, и музейных, и театральных, раз в два года. И галерея предоставляла для этого фестиваля свою площадку, размещала здесь выставки, здесь проходили различные мероприятия в рамках фестиваля. Его главным инициатором, идейным вдохновителем был Аркадий Липович Шилович. Насколько я понимаю, он был главным врачом больницы имени Алексеева. Но вот, к сожалению, он скончался в этом году. И вот в таком масштабе сейчас фестиваль уже, видимо, не проводится. Тем не менее, мы решили отдать дань этому человеку и вообще этому проекту. И хотели продолжить партнерские отношения с больницей. Поэтому вместе с ними мы подумали и решили все-таки провести выставку. Уже, может быть, не в таком масштабе, как раньше. Но, тем не менее, мы ее провели и организовали. Особенность данной выставки в том, что здесь в этом году представлены работы из фондов больницы. Это работы учащихся творческой студии преображения при больнице имени Алексеева, которая существует очень много лет. Там очень сильные педагоги, которые работают с пациентами и осуществляют реабилитацию средствами искусства.
Но если говорить о количестве, то сколько у вас работ представлено?
У нас представлено около 60 работ.
О, ну это большая
это
выставка,
много.
Конечно.
А скажите, пожалуйста, кто отбирал работы? Потому что, знаете, все-таки вот люди пишут, у них особенная психика, это понятно. И вдруг вот меня не взяли, а его взяли. Так я могу еще больше стать неадекватным.
Тут дело в том, что много художников, ну, ряд художников, которые представлены на выставке, они уже кто-то уже не посещает больницы, и в том числе и студию. Поэтому тут есть работы, например, 90-х годов, 96-го, 98-го, работы 2000-х годов, а есть вот текущего года, 21-го. Поэтому не все художники сейчас активно принимают участие в жизни студии. Но, тем не менее, вот как осуществлялся отбор?
Да, расскажите, пожалуйста.
Ницца, сотрудники, представители больницы нам показали работы из фондов. Как я поняла, это лучшие, наверное, работы, которые оставались в больнице после того, как были созданы, они оставались здесь в фондах. И, собственно, мы уже выбирали из того, что есть. Не настолько прям это большой выбор, потому что, ну, фонды там все-таки ограничены, это же не музей, например.
Ну, конечно, да.
И у них основная направленность другая, поэтому у них достаточно ограниченные фонды, но мы постарались выбрать работы, которые, может быть, наиболее точно отражают такое, знаете, настроение позитивное. Потому что вот сейчас приходят посетители на выставку, они, видимо, ожидают чего-то такого очень специфического, а попадают в очень светлое и радостное пространство, где представлены произведения, они вот больше про радость творчества и про восхищение какой-то красотой мира, там натюрморты, пейзажи различные. И они все про красоту, вот про то, что несмотря на все трудности, вот несмотря на все эти сложности вот этих людей, да, они находятся в каком-то ограниченном замкнутом пространстве, в сложных условиях, борются где-то с самими собой, но при этом они, несмотря ни на что, они вот преодолевают какие-то свои страхи, свои вот эти проблемы через творчество. И это удивительно, это такой пример для нас, для всех.
Да, это замечательный пример, просто прекрасно.
Скажите, а вот вы упомянули, что начиная с 90-х годов есть работы, сейчас все-таки это уже очень такой большой период. Если посмотреть на такую ретроспективу, как-то меняются эти работы? Можно ли понять, как эти люди вот видят мир, как они его себе представляют, окружающие?
Раньше и
да,
теперь.
Да, вот в 90-е, ну, которые, в общем, сложные, да, были годы, и сейчас.
На самом деле, вот принципиальных отличий я лично для себя не вижу. Может быть, немножко больше ретро, немножко больше ностальгии. Там есть какие-то пейзажи с людьми, с прогулками. Какие-то есть истории именно советского времени. У нас такие многофигурные композиции про какое-то бюро, например, какие-то застолья. И там очень интересно, потому что такой сюжет сложный, много действующих лиц. И вот это действительно такая отсылка еще к советскому времени.
Вы имеете в виду работы 90-х годов, да, или сегодняшние?
Нет, понимаю. Того периода, да. Вот то, что сегодня, оно где-то больше отражает, может быть, веяние сегодняшнего времени.
А скажите, пожалуйста, вот хорошо, проходит выставка, вы приглашаете авторов, художников встретиться, посидеть, что-то обсудить, есть ли встречи такие, или это делается без них?
Да, мы приглашали художников на вернисаж. У нас на вернисаже присутствовало 3 автора. Те, кто смогли доехать, они присутствовали. Мы для них провели отдельную экскурсию, всем показали, рассказали. Они были очень рады, потому что их произведения в новом пространстве, они, конечно, звучали совершенно по-новому. Отдельных каких-то мероприятий вот специально в данном случае мы не планировали вот именно с этими художниками. Может быть, еще потому, что очень мало времени было заложено на эту выставку. Если бы, наверное, было побольше, может быть, мы бы что-то продумали. Но они такие достаточно скромные люди и не очень. Даже вот просто выступить, вот я их просила, может быть, вы что-то выступите, пару слов скажете, впечатлениями поделитесь на открытии. Но они как-то, мы не очень, как-то мы не публичные личности. То есть они немножко смущаются, и я понимаю, что им просто некомфортно будет.
Ну, конечно, они же не профессиональные художники, у которых тысячи выставок.
А вот это я хотела спросить, кстати, среди них есть профессиональные художники или это все любители?
Есть 2 такие категории. Первая категория – это действительно профессионалы, у кого уже сложился свой творческий путь. Например, у нас есть один автор, который архитектурное образование получил. Есть художники с профессиональным именно таким образованием, классическим. И они реализовались достаточно уже успешно в своей вот той жизни, до того, как попали в больницу. И занятия творческой студии уже в больнице для них стали вот возможностью продолжить свое любимое дело. Они здесь нашли единомышленников, друзей. То есть это один вариант. Их работы представлены на выставке. Другой вариант — это художники, которые в студию пришли вот как чистый лист, да, и первые свои шаги делали именно там. То есть есть, например, у нас здесь одна художница, которая, вот как она сама рассказывала, она пришла в студию, и она просто боялась даже взять в руки карандаш. То есть настолько ей было страшно, что у нее ничего не получится, но она свой страх преодолела и начала работать, и сейчас она один из ведущих художников в студии, учащихся. Ее работы представлены у нас достаточно в большом количестве. То есть она работает в стиле арт-наив, у нее такие мощные, очень сильные работы, такие локально открытые цвета. Она очень мощный художник. Но вот она такой самобытный автор и не получила профессионального образования.
А вот интересно, вы сказали арт-наив. А может быть, действительно вот люди с такими вот болезнями, с такими, условно говоря, отклонениями действительно стремятся к арт-наив, потому что видят мир в каком-то первозданном виде, да, не обремененным какими-то цивилизованными догмами. Вот те работы, которые я посмотрел, мне тоже показались, они не такие артные, как Пиросмани, например, или какие-то другие художники, но, тем не менее, все-таки они стремятся к какой-то простоте и ясности. Вот что меня поразило. Это замечательно. Как вы сами думаете? Потому что я не видел все 60 работ, мне трудно судить обо всем.
В них есть такая первозданная чистота, какая-то
первозданная
чистота восприятия даже, как будто вот люди, которые открыли мир для себя заново и смотрят на него новыми глазами. И действительно, вот многие работы, я тоже обращаю внимание, они, может быть, более такой яркой цветовой гамме, да, например, какие-то более открытые такие вот цвета. То есть такое ощущение, что, может быть, более обостренное восприятие у этих людей. Я вот не психолог, и не могу дать такой анализ. Но впечатление, что да, они как-то немножко по-своему видят мир, более обостренно и более как-то обнаженно, что ли.
Похоже на это, да, я с вами соглашусь. Слушайте, а мне как писателю интересно. Ну, хорошо, это, значит, направление творчества, живопись. А вот в больнице, и вообще вам известно, что есть, например, там, допустим, кружок поэтов, или пишут стихи, или пишут рассказы. Есть ли тоже что-то связано с литературой или с музыкой? Просто это же замечательная идея, что люди, которые находятся в больнице, могут заниматься творчеством. Или только художник, и художник. Вы не знаете?
Я точно сказать не могу,
Но было бы хорошо, правда?
Наверняка. Что наверняка вот эта терапия искусством, это же в более широком плане можно брать, не только чисто художественным. Наверняка музыкальная терапия – это очень мощный такой ресурс.
Да, я вот как раз об этом хотела сказать, что, мне кажется, это то, что сейчас развивается у нас очень активно.
Угу. И вообще у них это практикуется в целом. Вот если у нас на выставке представлены еще сюжеты из прошлых фестивалей, Нетериадный, Псифест, вот этот выставочный проект как раз является одним из проектов в рамках городского фестиваля «Псифест». И вот у них там, я видела сюжеты, то есть там разные варианты, то есть через театр, да, через какие-то жестикуляции, мимику, через какое-то взаимодействие друг с другом. То есть там очень разные варианты вот этой терапии. И я думаю, что наверняка с ними по-разному работают. Просто мы так глубоко не погружались в эту тему.
Не-не, ну это тоже важно, что мы нашли вот этот аспект, на мой взгляд, очень интересный, потому что через живопись, через цвета, через вот этот примитив, о котором вы говорили, может яснее становится их сознание, что, я думаю, важно и для врача, и для них самих, и для нас, как зрителей. Но мне кажется, что вот если будет движение в другие направления, то даже если мы, допустим, сегодня об этом не говорим, то можно только пожелать, дай бог, чтобы это все развивалось.
А вы знаете, мне вот о чем хочется вас спросить, возвращаясь к работам и вот к этим не как бы профессиональным художникам, которые учатся в студии, можно ли говорить о какой-то художественной ценности этих работ?
Я думаю, что да, потому что, конечно, если приходят какие-то там мегаценители, и, может быть, они по-своему будут оценивать эти работы, критерии все-таки сейчас, что касается вообще искусства в данном случае, сейчас очень размыты. Но если мы понимаем и даем себе отчет, что это люди, которые начали с нуля и достигли сейчас вот за несколько лет вот таких успехов, я думаю, что даже с этой точки зрения эти работы уже предоставляют определенную художественную ценность. Ну и вообще они по-своему очень креативные, и они очень даже некоторые работы очень дизайнерские. То есть они бы отлично вписались в какой-то там дизайн интерьера.
Ну а их покупают, например, вообще какова дальнейшая судьба этих работ?
Не знаю, потому что вот, ну, вот эти работы, понятно, из фондов, они не коммерческой цели имеют. Что касается самих художников, вот какова их дальнейшая жизнь, знаю, что продолжают, что вот мне сами художники рассказывали. Во-первых, они уже не являются пациентами больницы, они, видимо, как-то продолжают ее посещать или уже сами занимаются творчеством. И, наверное, они логично, что они могут дальше развиваться и расти как авторы, и уже, может быть, и продавать свои работы, правда.
А вот скажите, вот те люди, которые пришли, такие стесняющиеся, скромные, примерно опишите, вот какой возраст, чтобы понять, кто у вас вот на этой выставке. Это люди молодые, пожилые, среднего возраста, много мужчин по сравнению с женщиной или наоборот. Просто интересно тоже представить
себе. Такой портрет.
Коллективный себе. Портрет такой, да.
Вот к нам пришло трое художников, наверное, Саш. Один уже, ой, даже сейчас не помню, сколько ему лет, но он уже совсем такой старенький, пожилой. Ему прям было тяжело. Вот он говорит, ты так долго до вас ехал. Прям вот видно, что ему уже сложно. Но он молодец, доехал. То есть это прям вот совсем уже такое поколение, да, пожилое. И было еще двое художников, вот мужчина и женщина. Это среднее поколение, ну, где-то вот 40 уже где-то, или, может, даже ближе к 50. Вот так вот. Иногда бывает сложно понять возраст, но в целом так. Но когда мы, например, приезжали вот туда, в больницу, да, с работы, и вот были в этой творческой студии в том числе, там я видела, вот как вот пожилой как раз этот дедушка сидел, а за соседним столом сидел совершенно молодой человек, абсолютно юноша, который тоже рисовал, занимался творчеством. То есть два вот таких разных поколения вот я, например, увидела.
Домино.
Руководитель выставочного отдела галереи Беляева, где проходит выставка «Единство непохожих», Анна Першина. Виктор, ну здесь, конечно, большой соблазн, мне кажется, поговорить о той тонкой грани, которая разделяет творчество творческих людей и некую болезненность восприятия этими людьми мира окружающего и, наоборот, людей, которые испытывают какие-то проблемы и их преодоление через творчество. Все-таки здесь две большие разницы, правда?
Конечно. Нет, мы знаем людей в русской литературе, у которых были свои проблемы, условно говоря, с головой. И, послушайте, Достоевского, которому я писал вообще и диссертацию, и не знаю практически, ну, если не наизусть, то знаю много о нем. В общем, это эпилепсия, эти припадки, они, с одной стороны, разрушали, конечно, гармонию его бытовой жизни, да, это тяжелый случай, но, с другой стороны, это явления, эти озарения, эти видения, которые приходили во время вот этого такого пограничного состояния между жизнью и нежизнью, Это, в общем, давали ему ощущения какие-то совершенно не похожие на других писателей. Поэтому
звучит ужасно.
Звучит ужасно, но...
Ну, устрашающе,
да,
по крайней мере.
Да нет, ужасно, конечно. Дело в том, что, конечно, вообще творчество – это все-таки выход за определенные границы такого обыденного сознания. А уж куда ты выйдешь? В какой космос? Открытый космос или закрытый? И, кстати говоря, о чем... Я помню прекрасно по Африке, когда моя спутница заболела малярией, ну, в общем, вот шаман, маг африканский как раз говорил о том, что действительно лечение души важнее, чем тело. То есть в том смысле, что если душа здорова, то она вылечит и тело. В общем, это вечный спор, да или нет, но тем не менее, вот в таком тропическом лесу, где, в общем, не звучат постоянно гудки автомобилей, самолеты не летают, там все-таки тоже задумываются о том, где эта грань. Вы очень интересно поставили вопрос, потому что это действительно грань. И это, мне кажется, разработка как прошлого, то есть берем такое примитивное сознание или, условно говоря, архаическое сознание, и что будет в будущем, и тут важны технологические какие-то просто геологические изменения. Мы постоянно живем в меняющемся мире, и, конечно, очевидно совершенно, через творчество можно будет больше еще понять человеческую природу. И если что-то надо лечить, то, может быть, конечно, здесь пригодится вот эти наши знания про творчество и про все. Я же могу сказать, что, конечно, когда человек что-то видит, что другие не видят, ну, например, мы же знаем прекрасно, что есть какой-то дар предвидения, да или нет, но есть что-то.
Ну, не знаю, мне кажется, что скептики сейчас с вами поспорят.
Ну, мы же говорим и для скептиков тоже. Есть еще какие-то вещи, которые...
Скептики и рационалисты.
Да. Знаете, я могу вам сказать, вот просто у меня под окном дома в саду когда-то, у меня была такая небольшая машина Volvo, стояла машина, я спал. И вдруг я во сне увидел, что ее грабят. Грабят во сне. Утром я пришел, разбил стекла, машина ограблена.
Ну, вы как творческий человек, выходите за грани.
Вот, видите, вот тут надо лечиться или, наоборот, поощрять такое.
Нет, просто надо пользоваться
Я был потрясен, но это так. Сказать, что это мистика, ну, не скажу. С другой стороны, что это такое? Как
ну,
это?
Я верю в мистику,
но
в нашей жизни, признаюсь.
Вы посмотрите, что... Конечно, можно сказать, что случайный сон. Ну, это мне же не каждый день снились разбитые.
Больше не было подтверждений других?
Нет, ну, были тоже. И другие подтверждения было ощущение, те, которые люди ушли каким-то образом через сон, общались со мной. Я просто не хочу называть известные фамилии, но это было как-то и лестно, представьте себе. И с другой стороны, страшно. То есть мы какие-то вещи нашей жизни, нашей психической жизни, конечно, еще не знаем или начинаем сразу в них сомневаться. А кто-то скажет, ну
а
да.
А может, наоборот, начинаем их преувеличивать и
я не знаю, конечно,
пересказывая, добавляем еще
смотрите,
мистики.
Смотрите, кто-то преувеличивает. Но насчет Вольвы я просто обалдел тогда. Ну, естественно, обалдел. Просто вот было такое, приснилось, и, значит, разбитая машина. Но что я хочу сказать? Здесь, конечно, надо больше, наверное, этим заниматься. Я знаю, что...
Ну, сны – это же отдельная какая-то категория.
И не только сны, вообще то, что связано с какой-то работой мозга, такой творческой или какой-то работой, связанной с какой-то телепатией и так далее, и так далее, это вещи, которые кого-то отпугивают, а вот нам слишком притягивают. Где найти вот это рациональное зерно, это сложно. Но мне кажется, если возвращаться к этой выставке, это замечательный путь, когда довольно большое количество людей, у которых есть определенного рода расстройства, работают. Представьте себе, не просто сидят там, слушают радио или еще там, может быть, там играют в карты, я не знаю, там чем занимаются, а когда они вкладываются в это творчество, и это, конечно же, есть форма лечения. И, наконец, доктор, который видит, что эти люди занимаются, он тоже, конечно, пропитывается к ним определенными вот такими чувствами, я скажу, поддержки. Я тоже знал, что и в 90-е годы это было, в Подмосковье были тоже такие выставки, проходили, но пусть это развивается, пусть это будет и дальше, и мы только можем сказать спасибо всем тем, которые держат такие фонды при больницах и выставляют художников, которые профессиональные, не профессиональные, но главное, что они хотят писать картины и хотят выставляться.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!